Глава 20. Долго еще та, что грезит, смотрела на бурлящую воду. Затем произнесла со вздохом: «Бедный мой пес!» и выпрямилась. Гибель Тороса немало не тронула ее. Она с детства привыкла распоряжаться жизнью и смертью своего полудикого вырождающегося народа. И человеческая жизнь не представлялась ей чем-то священным. Если жизнь у человека складывалась хорошо и красиво, то, конечно, надо дать ему возможность ее прожить. Но если он вел дурную, безнравственную жизнь и был опасен для других, такого человека не жаль. Пусть умирает, а то можно его и прикончить. Таким образом, смерть Тороса была для нее лишь эпизодом, неприятным, но быстро промелькнувшим. Жаль только было собаку. Она вернулась к себе в спальню и громко хлопнула в ладоши, вызывая прислужницу. При этом она не преминула удостовериться, что крышка сундука с драгоценностями все еще открыта. Отдав прислужнице распоряжение, она вернулась на галерею, откуда могла незаметно наблюдать за тем, что происходит в комнате. Через несколько минут прислужница ввела в комнату Фрэнсиса и оставила его одного. Молодой человек был невесел. Как неблагородно было его отречение от Леонсии, оно не принесло ему особой радости. Не радовала его и мысль о предстоящем браке со странной женщиной, которая правила затерянными душами и жила в этом таинственном бунгало на берегу озера. Правда, в нем она не вызывала, как в Торосе, ни страха, ни враждебности. Скорее наоборот, Фрэнсис испытывал к ней жалость. Его невольно трогало трагическое положение этой красавицы в расцвете сил, которая так отчаянно, несмотря на свой властный, гордый характер, искала любви и спутников жизни. С первого же взгляда Фрэнсис понял, где он находится, и невольно подумал, не считает ли его королева уже своим мужем, без лишних разговоров, без его согласия, без всяких церемоний. Поглощенный своими невеселыми думами, он не обратил никакого внимания на сундук. Наблюдавшая за ним королева видела, что он стоит посреди комнаты, явно поджидая ее. Постояв так несколько минут, он подошел к сундуку, захватил пригоршню драгоценных камней и по камешку один за другим бросил их обратно. Точно это были простые стекляшки. Потом повернулся и, подойдя к ее ложу, принялся разглядывать устилавшие его леопардовые шкуры. Затем присел, одинаково равнодушный и к ложу, и к сокровищам. Все это вызвало такой восторг в королеве, что она уже дольше не могла оставаться сторонней наблюдательницей. Войдя в комнату, она сказала со смехом:
«Что, сеньор Торрес очень любил лгать?»
«Любил?» переспросил Фрэнсис, чтобы сказать что-нибудь, и поднялся ей навстречу.
«Да, теперь уже он ничего не любит. Тебе непонятны мои слова? Его нет», — пояснила она. «Нет нигде», — и добавила, заметив, что Фрэнсиса заинтересовало это известие. «Он исчез, и это очень хорошо. Теперь он уже никогда не вернется. Но он любил лгать, да?»
«Несомненно», — ответил Фрэнсис. Он отчаянный лжец. Он не мог не заметить, как изменилось ее лицо, когда он так охотно признал лживость Тороса. «А что он тебе говорил?» — спросил Фрэнсис.
«Что его выбрали жениться на мне».
«Лжец», — сухо заметил Фрэнсис.
«Потом он сказал, что тебя выбрали мне в мужья. И это тоже была ложь», — закончила она совсем упавшим голосом.
Фрэнсис отрицательно покачал головой. Крик радости, невольно вырвавшийся у королевы, тронул сердце Фрэнсиса и породил в нем такую нежность и жалость, что у него даже мелькнуло желание обнять ее и утешить. Она ждала, чтобы он заговорил. «Я тот, кто женится на тебе», — твердым голосом сказал он. «Ты прекрасна». «Когда же наша свадьба?» По лицу ее разлилась такая неуемная радость, что он поклялся, если это будет от него зависеть, никогда не омрачать печалью ее лица. Хотя она и повелительница затерянных душ и обладает несказанными сокровищами и сверхъестественной способностью прозревать будущее, для него она просто одинокая наивная женщина. с сердцем исполненным любви, но совершенно в ней неискушенным.
«Я расскажу тебе, что еще говорил этот пес Торрес», — радостно начала она. «Он сказал мне, что ты богат, и что прежде чем жениться на мне, ты хочешь узнать, какое у меня приданное. Он сказал, что ты послал его посмотреть на мои богатства. Я знаю, что это ложь. Ты ведь женишься на мне не ради этого». И она презрительно указала на сундук с драгоценностями.
Фрэнсис негодующе покачал головой.
«Тебе нужна я сама, а не это», — победоносно заключила она.
«Да, ты сама», — не мог не солгать Фрэнсис. И тут он увидел нечто, глубоко его удивившее. Королева, эта деспотичнейшая из правительниц, которая властвовала над судьбами своих подданных, которая распорядилась жизнью Торреса и сочла достаточным лишь вскользь упомянуть об этом, которая избрала себе супруга, даже не спросив его согласия, эта самая королева вдруг покраснела. По шее, заливая алой волной щеки, лоб и уши, поднялась краска девичьей стыдливости. Смятение королевы передалось и Фрэнсису. Он не знал, что делать. Кровь бросилась ему в лицо, окрасив ярким румянцем загорелую кожу. Никогда еще, подумал он, за всю историю рода человеческого не возникало между мужчиной и женщиной более странных отношений. Они оба были до такой степени смущены, что даже ради спасения своей жизни Фрэнсис не мог бы ничего придумать, чтобы разрядить напряжение. И королева вынуждена была заговорить первой.
«А теперь, — сказала она, краснея еще больше, — ты должен проявить свою любовь ко мне».
Фрэнсис попытался заговорить, но губы у него так пересохли, что он лишь облизнул их и промычал что-то нечленораздельное.
«Меня никто никогда не любил», — храбро продолжала королева. «Мой народ не умеет любить. Это не люди, а животные, они не способны ни мыслить, ни рассуждать. Но мы с тобой, мы настоящие мужчина и женщина. А на свете есть и ласка, и нежность. Это я узнала из своего зеркала мира. Но я неопытна. Я не знаю, как это делается. Ты же, ты пришел из большого мира, и ты, конечно, знаешь, что такое любовь. Я жду. Люби же меня».
Она опустилась на ложе, посадила рядом Фрэнсиса и, верная своему слову, стала ждать. А Фрэнсиса, которому надо было любить по приказу, точно всего сковала. Он чувствовал, что не в состоянии пошевельнуться.
«Разве я не красива?» — спросила после паузы королева. — Неужели ты не жаждешь обнять меня так, как я жажду очутиться в твоих объятиях? Губы мужчины никогда еще не касались моих губ. Каким бывает этот поцелуй, поцелуй в губы? Когда ты коснулся губами моей руки, я ощутила блаженство. Ты поцеловал тогда не только мою руку, но и душу. Мне казалось, что мое сердце бьется в твоих руках. «Разве ты этого не чувствовал?»
«Ну вот»,
— сказала она через полчаса. Они сидели на ложе, держась за руки.
«Я рассказала тебе то немногое, что я знаю о себе. А знаю я о своем прошлом только со слов других. Настоящее я вижу ясно в моем зеркале мира. Будущее я тоже могу видеть, но смутно. Да и не все я понимаю из того, что вижу. Я родилась здесь, как и моя мать, и моя бабка. В жизни каждой королевы рано или поздно появлялся возлюбленный. Порой они приходили сюда так же, как ты. Мать рассказывала мне, что ее мать ушла из долины в поисках возлюбленного и пропадала долго, многие годы. Так же поступила и моя мать. Я знаю потайной ход, где давно умершие конкистадоры охраняют тайны майя и где стоит сам Даваско, шлем которого этот пес Торрес имел дерзость украсть и выдать за свой собственный. Если бы ты не явился, я тоже вынуждена была бы отправиться разыскивать тебя. Ибо ты мой суженый и предназначен мне судьбой.
Вошла прислужница, за которой следовал копьеносец. Фрэнсис с трудом уловил, о чем они говорили на своем занятном староиспанском языке. Сердясь, и в то же время, радуясь, королева вкратце передала ему содержание их разговора.
«Мы должны сейчас же идти в большой дом. Там будет свадебная церемония. Жрец солнца упрямится, не знаю почему, быть может от того, что ему не дали пролить вашу кровь на алтаре. Он очень кровожаден. Хоть он и жрец солнца, но разумом большим не обладает. Мне донесли, что он пытается восстановить народ против нашего брака. Жалкий пес». Она сжала руки, лицо ее приняло решительное выражение, а глаза засверкали царственным гневом. «Я заставлю его поженить нас по старинному обычаю перед большим домом у алтаря бога солнца».
«Послушай, Фрэнсис, еще не поздно переменить решение», — обратился к нему Генри. «Право, это несправедливо. Ведь я же вытянул коротенькую соломинку. Верно, Леонсия?»
Леонсия не могла произнести ни слова. Они стояли все вместе у алтаря, а за ними толпились затерянные души. В большом доме заперлись королева и жрец солнца. «Но вам ведь не хотелось бы, чтобы Генри женился на ней, не так ли, Леонсия?» — спросил Фрэнсис.
«Как не хотелось бы, чтобы женились и вы?» — возразила Леонсия. «Одного только Торреса я с радостью отдала бы ей в мужья. Она мне не нравится. Я не желала бы никому из моих друзей стать ее мужем».
«Да вы, кажется, ревнуете», — заметил Генри. «А Фрэнсис, по-моему, не так уж подавлен своей участью».
«Но она же не какое-то чудовище», — сказал Фрэнсис. «И я готов с достоинством и даже без особого огорчения встретить свою судьбу. А кроме того, должен тебе сказать, Генри, раз уж ты завел об этом речь, что она не вышла бы за тебя замуж, как бы ты ни просил».
«Ну, не знаю», — начал было Генри.
«В таком случае спроси у нее сам. Вот она идет. Посмотри, какие у нее стали глаза. Сразу видно, быть беде. А жрец мрачен, как туча. Сделай ей предложение, и ты увидишь, как она его примет, пока я здесь». Генри упрямо кивнул.
«Хорошо. Я это сделаю, но не для того, чтобы показать тебе, какой я покоритель женских сердец, а ради справедливости. Я нечестно вел себя, приняв твою жертву. Теперь я хочу быть честным».
И прежде чем они успели ему помешать, он растолкал толпу, подошел к королеве и, оттеснив в сторону жреца, принялся ей что-то с жаром говорить. А королева слушала и смеялась. Но смех ее предназначался не для Генри. Она с победоносным видом смеялась над Леонсией. Не так уж много времени потребовалось королеве на то, чтобы отказать Генри. После чего она подошла к Леонсии и Фрэнсису. Жрец следовал за нею по пятам. За ним Генри, тщетно старавшийся скрыть радость, которую вызвал в нем этот отказ.
«Нет, ты только подумай», — воскликнула королева, обращаясь прямо к Леонсии. «Добрый Генри только что сделал мне предложение. Это уже четвертое за сегодняшний день. Значит, меня тоже любят». Ты когда-нибудь слышала, чтобы четверо мужчин признались женщине в любви в день ее свадьбы?
«Как четверо?» — удивился Фрэнсис. Королева с нежностью посмотрела на него.
«Ты сам и Генри, которому я только что отказала. А до вас этот наглец Торрес. И только сейчас в большом доме вот этот жрец».
В глазах ее вспыхнул гнев. Щеки зарделись румянцем.
«Этот жрец солнца, давно уже изменивший своим обетом, этот полумужчина, захотел, чтобы я вышла за него замуж. Собака, тварь! И под конец этот дерзкий заявил, что я не выйду замуж за Фрэнсиса. Пойдемте, я сейчас проучу его».
Она кивнула своим телохранителям, приказывая им окружить ее и чужеземцев, а двум копьеносцам велела стать позади жреца. Увидев это, толпа зароптала.
«Приступай, жрец!» — резко повелела королева. «Не то мои люди убьют тебя!»
Жрец круто повернулся, видимо, собираясь воззвать к народу. Но при виде приставленных к его груди копий прикусил язык и покорился. Он подвел к алтарю Фрэнсиса и королеву. Поставил их к себе лицом, сам поднялся на возвышение у алтаря и, глядя на жениха с невестой и на толпившийся позади них народ, сказал:
«Я жрец солнца, мои обеты священны, и как жрец, давший обет, я должен обвенчать эту женщину, ту, что грезит, с этим пришельцем, с этим чужеземцем, вместо того, чтобы пролить его кровь на нашем алтаре. Мои обеты священны, я не могу изменить им. Я отказываюсь соединить эту женщину с этим мужчиной. От имени Бога Солнца я отказываюсь совершить обряд.
«Тогда ты умрешь, жрец, и немедленно!» Злобно прошипела королева и кивком головы велела ближайшим копьеносцам приставить к нему копья. А остальным направить их против зароптавших, готовых выйти из повиновения затерянных душ. Наступила томительная пауза, и длилась она почти целую минуту. Никто не произнес ни слова, никто не шелохнулся. Все стояли точно окаменев и смотрели на жреца, в чью грудь были нацелены копья. Тот, чья кровь и чья жизнь были поставлены на карту, первым нарушил тишину. Он сдался. Спокойно повернувшись спиной к угрожавшим ему копьям, он опустился на колени и на старинном испанском языке вознес Богу Солнца молитву о плодородии. Затем он повернулся к королеве и Фрэнсису и жестом заставил их склониться в земном поклоне и чуть ли не опуститься на колени перед ним. Когда пальцы старика коснулись их соединенных рук, лицо его искривилось в непроизвольной гримасе. По мановению жреца жених и невеста поднялись с колен. Жрец разломил пополам кукурузную лепешку и протянул каждому по половинке. «Причастие!» — шепнул Генри Леонсии, в то время как Фрэнсис и королева откусили каждый от своей половины.
«Римско-католический обряд, который, должно быть, завез сюда Даваско. И здесь он уже постепенно превратился в свадебный», — шепнула ему в ответ Леонсия. Сознание, что она навсегда теряет Фрэнсиса, было ей бесконечно мучительно. И она едва владела собой. Губы ее сжались и побелели, а ногтями она до боли впилась себе в ладони. Жрец взял с алтаря миниатюрный кинжал и миниатюрную золотую чашу и вручил их королеве. Та сказала что-то Фрэнсису. Он закатал рукав и, оголив левую руку, подставил ей. Королева же приготовилась сделать надрез на его коже. Как вдруг остановилась, подумала. И вместо того, чтобы сделать это, осторожно лизнула кинжал кончиком языка. И тут ею овладела ярость. Попробовав лезвие на вкус, она отшвырнула от себя кинжал, готовая кинуться на жреца и приказать своим копьеносцам убить его. Она вся дрожала, тщетно пытаясь совладать с собой. Проверив, куда упал кинжал и убедившись, что его отравленное острие никого не задело и никому не причинило вреда, она вытащила из-под складок платья на груди другой миниатюрный кинжал. Его она тоже сначала лизнула языком. И лишь после этого сделала надрез на руке Фрэнсиса и собрала в золотую чашу несколько капелек его крови. Фрэнсис проделал то же самое с ее рукой. А затем жрец, под гневным взглядом королевы, взял чашу с этой смешанной кровью и, пролив ее на алтарь, совершил обряд жертвоприношения. Наступила пауза. Королева стояла сердитая и хмурая.
«Если чья-то кровь должна быть сегодня пролита на алтаре Бога Солнца», — угрожающе начала она, и жрец, словно вспомнив про свою неприятную обязанность, повернулся к народу и торжественно объявил, что отныне Фрэнсис и королева — муж и жена.
Королева повернулась к Фрэнсису с сияющим лицом, всем видом своим призывая его заключить ее в объятия. Он обнял ее и поцеловал. А Леонсия, увидев это, охнула и оперлась на руку Генри, чтобы не упасть. Однако от Фрэнсиса не укрылась ее минутная слабость. Он заметил это и понял причину. Хотя через минуту, когда раскрасневшаяся королева бросила ликующий взгляд на свою соперницу, Леонсия уже являла собой олицетворение горделивого безразличия.